Добрый день, дорогие друзья. С художником Ярославом Зябловым мы говорим о пейзаже. Такой жанр искусства с кажущейся доступностью, легкостью. Большинство людей, умеющих и не умеющих рисовать, берутся за пейзаж, а теперь еще и таким легким способом, даже мастихином, пытаются освоить эту технику пейзажа, этого жанра. Но мы сейчас говорим о классическом больше пейзаже, о профессиональном искусстве, потому что Ярослав уже сложившийся художник, за плечами много пленэров различных городов и весей, так скажем, а веси – это деревни. Вот, я знаю их и в зарубежных поездках, по России. В частности, ну, поскольку страна наша большая, мы вот возьмем такой большой блок, прямо кусок нашей родины. Это Урал, Заурали. То есть, ну, где-то Средний Урал, да, это получается?
Да, Чусовая.
Чусовая, там, Кунгур, Первоуральск.
Да.
Бывал в этих местах.
Да.
Вот, расскажи, что там, как ты нашел. Что нашел?
На самом деле, даже история моей семьи связана с Уралом. Мой дед в свое время работал инженером на секретном заводе «Свердловск-69», по-моему, назывался. Ну, это тоже секретный город у секретного завода, и там производили первые бомбы атомные. В общем, ковал ядерный щит страны. И мама моя как бы очень много времени проводила там. И как-то я наслышан был о том, что очень красивые места. И все-таки собрался поехать. И всегда тянула Угрюм река, Чусовая. В общем, мне хотелось иметь машину, в которой можно жить, проходимую. И вот стал я на ней ездить, в том числе и на Урал. Проехали довольно много по разным берегам. Я не буду перечислять все места, но такие очень интересные. Вот где скалы. Местные называют камни, там Красный камень, Урал камень, там.
Так и называется каменный пояс страны.
Да, и да, да, Уральский хребет.
Да.
И Чусовая – это единственная река, которая его вот так пересекает. По ней очень много сплавляли в свое время и там уральские заводы, и всякие ископаемые, и руду, и уже там изделия из-за Урала.
То есть ты ездишь, пишешь, дальше едешь. Ну как вот, работа, они сырые, в принципе, так,
чтобы... У меня все оборудовано, чтобы можно было все сушить, конечно, все предусмотрено. И к тому же пленэры у меня длятся неделями, а то и месяцами. Я уезжаю надолго.
Ну, то есть много материала дают, там, холсты.
Да, да. Когда это приходилось в рюкзаке носить, это все было, конечно, намного сложнее. Там лишний тюбик белил положить, уже думаешь, сколько мне там понадобится. 10 или 15?
Ну, получается так, что ты еще какие-то небольшие фильмы снимаешь вот еще для себя.
Да, параллельно я вел видеозаписи. Ну, получилось как. С рождением первого ребенка в семье появилась видеокамера, потому что, ну, надо же как-то запечатлеть взросление. И параллельно я стал снимать как бы процесс работы, какие-то там лирические отступления на пленэре. И там за, скажем, там 7-8 лет накопилось довольно много материала, который потом был смонтирован в такой ролик. И после этого уже из поездок уже как бы немножко другой, именно такой отчет о поездках появился, такой, скажем, жанр в моих видеороликах. Но вот интересно, что одна из поездок, мы приехали, ну, в расчете на суровый климат, ну, там все-таки даже летом не так, как в средней полосе, ну, так пожестче, и солнечных дней меньше. Тут приехали 3 недели, солнце жарит, жара, и такое немножко необычное впечатление. Все эти суровые горы, и в то же время они все такие солнечные, мажорные.
Ну, я тебя прекрасно понимаю. Едешь, допустим, с одними мыслями, да? А выпадает такая погода или состояние освещенности, совсем другое.
Конечно.
Поэтому это как можно сравнить, ну, как это, для любителей охоты, там, и фотоохоты. То есть некий момент случайности, попадание в какой-то вот ситуационный такой момент.
Художник очень зависит от погоды, от того, повезет, не повезет. Очень часто я не успеваю закончить работы, пытаюсь как-то потом уже... Ну, получается так, что основное раскрывается в первый день-два, по-сырому, все, вот состояние. А потом какие-то нюансы тоже хотелось бы, конечно, написать на пленэре, но вот уже может не повезти.
Просто понимаешь,
вот,
это есть сложно. Вот, по картине, вот когда, допустим, я вижу на выставке картины, да, ну, разных художников, по картине я сразу могу сказать, это написано с натуры или в мастерской.
Конечно.
Там же ведь на натуре темперамент другой. У человека нет благодушия, ему нужно успеть. Спонтанность замеса краски. То есть некая такая, может быть, не методичность, ну, слово неряшливость не подходит, да, но импровизации больше. То есть вот мазка, темперамента, замесы интересные, сложности какой-то, детали таких характерных. Потому что в мастерской все-таки либо идет такое оттачивание методическое, такое школярное, такое, что называется, по школе, либо же вот такая выдуманные цвета, выдуманные отношения, которые совершенно, как бы, ну, видно, как по Станиславскому, не верю. Вот, ну, неубедительное состояние. Вот, допустим, пейзажик, вот хороший у тебя пейзажик, Суздаль, вот, как бы, я сказал, вот, я верю, да. То есть, ну, абсолютно, да. Да. Может быть, единственное, вот, что тут мне сейчас сдается, по масштабу, может быть, великоват храм или колокольня. Может, даже колокольня-то, ну, вот храм.
Да нет, он небольшой.
По доминате к переднему плану, да, переднему плану, может быть, передний план где-то не хватает чуть объема. Мне.
Интересно, что я...
Дальний вообще замечательно там вот это все.
Написал эту работу.
Это с натуры.
Крепостного вала, да?
Ну, да.
И потом... пересматривал фильм, это, по-моему, «Женитьба Бальзаминова».
Ну да, снимали там.
Да, и знаете этот кадр, когда Мордюкова сидит, пьет чай, такая как купчиха. Да.
Кустодинская такая.
И как раз купчиха. Вот на этом месте она сидела, там, ну, может, влево-вправо, я не помню. Меня так резануло, я думаю, надо же.
Ну, там есть ресторанчик тоже как раз вот, в «Судьбе Бальзаминова», даже не Бальзаминова там. Ну, места, конечно,
да.
Вообще сказочный город.
Интересно, что...
Ты там много пописал, я смотрю.
Да, от Суздаля много. И такой... как бы момент, что я писал, и ко мне приезжала моя будущая жена, и мы настолько прониклись как бы атмосферой этого города, что решили там обвенчаться. Mm-hmm. Ну, так и сделали.
Ну, я не скажу, что много у тебя архитектуры, больше так называемый чистый пейзаж, вот, ну, скажем, Жуковский, да, вот мы возьмем Жуковского, он, ну, так скажем, более чистый пейзаж, интерьер признавал, менее архитектурного, там Шишкин, допустим, тот же. А если любят художники часто, чтобы было такое дополнение, раскрытие темы через какие-то домики, храмы, какие-то детали, там, дорога. Ну, то есть, наполнение деталями.
Бывает. Нет, на самом деле у меня довольно много архитектуры, но такой, конечно, исторической.
Ну, больше. В Плёсе, вот я узнал, ты там описал.
Плёс, ну, по всему, конечно, Золотому кольцу или просто какие-то там деревушки. У меня нет вот высоток каких-то в пейзажах. Может, там через какие-то ветки что-то такое, да, как огоньки, как намек. Машин не встретить на моих работах. Ну, да, да и людей тоже не так уж и много.
Вот, с людьми, да. Когда меня спрашивают, а вот что у вас людей нет? Я говорю, ну в этот момент их просто не было никого.
Да нет, просто деле... для созерцания природы как бы,
ну, это шутка.
Люди
на самом деле природа самодостаточна настолько, что человек — это отдельный жанр.
Конечно.
Ну, ради эстафажа его ставить, просто лишь бы был человек, вряд ли стоит.
Чтобы отвлечь от общения с природой, мне кажется, это
вот
не
смотри,
очень нужно.
Я поэтому, может, в меньшей степени люблю какие-то групповые вот выезды тоже. Когда вот это вот отвлекает очень сильно, отвлекает.
Я тоже не понимаю пленэра.
Смотри, вот такое вот отношение моё, да, ты и природа. Вот как это Буза Гименея, третий лишний. Если ты влюблен в природу, то тебе просто там какая-то компания, ну хорошо, может быть, вечером там где-то там встретились, там еще что-то. Но вот когда ходят береницей и встают там бок о бок, что-то пишут, разговаривают, для меня это неприемлемо вообще. Но бывает, наверное, случай, когда вот люди там забредают, да, носом в этюдник, а дяденька, а что вы рисуете, там, художник. Ну, так люди бывают, наверное, да, тоже так вот интересуются, когда пишешь там где-то там.
Сложно. Конечно, ну, стараюсь я все-таки такие потише места находить, да. Слава Богу, еще остались такие места на земле.
Прямо на глазах меняется вот архитектура, облик, даже ландшафтные какие-то интересные места. Ну, тот же Плёс, прямо на глазах он поменялся, я его помню с детства.
Да,
и дома, и склоны вырублены. Ну, то есть, это изменение. Вот, наверное, все-таки у художника-пейзажиста у него складывается какое-то идеалистическое представление, как он представляет это.
Конечно.
И он с этим представлением приезжает или приходит, да, а там не соответствует. Вот мой друг один, он все по северу мы ездили, по Северной Двине. Говорит, он все искал рыболовецкие прямо такие деревни, чтобы жизнь кипела, висели сети, люди рыбачили там прямо.
Смолили лодки.
Такой Григорий Чайников был хороший, да. Царство небесное, художник. Мы проехали Архангельскую, Северодвинск, по Онеге, все, говорит, ничего нету. Вот сложился некий стереотип от художников Стажарова, там, допустим, вот, которые ездили там, в 60-е годы. Все меняется, страна меняется, тут же север русский.
Ну, получается, что многие пейзажи уже такими историческими документами стали.
Поэтому, наверное, важно не руководствоваться чьими-то стереотипами, там, чужими глазами смотреть, а самому находить, просто как вот такой... А что там в Плёсе? Там все исписано. Как говорят, а там все там Левитан исписал. Ну, такого быть не может.
Да, конечно.
За 100 лет там все поменялось настолько кардинально, а оно другое.
Есть такое мнение, что зачем вообще пейзажем заниматься после Левитана? Ну, однако, извините, сколько было прекрасных художников даже после Левитана.
Ну, естественно, да. Я просто к чему говорю? О том, что жанр пейзажа, он неисчерпаемый. И вот сегодня, конечно, наша передача, она в большей степени даже, ну, конечно, о тебе, как о художнике, да, но в большей степени о русском пейзаже. Вот именно, допустим, русский пейзаж сделал Саврасова. Ну, до этого он писал, да, и там и швейцарские виды, и итальянские, то есть, ну, такой среднестатистически хороший, крепкий, выдающийся европейский художник был. Но когда он написал там «Проселок», «Радуга», «Грачи прилетели», ряд вот таких же сюжетов с лужами вот этими, пробилась русская слеза. То есть вот это то ли это слеза, то ли это роса. Что это? Вот есть у тебя такие переживания, когда ты пишешь, и в тебе откликаются, кроме птичек под названием «зяблики», когда поют и жаворонки, и стрижи, выпь вечером, ночью.
Ну, я скажу, я...
И вообще, вот да. Мир дышит вокруг. Вот как ты вот... Вот я иногда, знаешь, вот пишу перебои, тут, слушаешь, выдра проплыла, тут сова, тут сила, тут еще какие-то зайцы пробежали. Прямо вот стоишь несколько часов, и весь мир перед тобой просто живой. Ты как вот...
Есть с чем сравнить. Я довольно много путешествовал и там и в Америке, и в Европе, именно писал. Да. То есть разные абсолютно моменты какие-то. Все интересно, увлекательно, но постоянно тянет. Вот почему-то вот есть что-то особенное в русской природе, русской природе средней полосы. Я помню, в детстве приезжал, когда в Москву. По дороге я от окна не отрывался. Мне настолько нравился вот именно вот этот вид, эта густая трава, зелень такая, она по-особенному как-то густая. Если сравнивать там с нашими южными, степными какими-то пейзажами, она очень сильно отличается. В школе я учился, мне думалось, вот почему столько пейзажистов. Ну, я что-то знал там об истории искусства, книги в доме были. Вот почему здесь столько интересно. Действительно, как это здорово вообще. Мне казалась такая жизнь, как мечта. И потом действительно удалось ее воплотить.
Ну, вот еще немножко коснемся, допустим, техники живописи. Вот что для тебя, как ты ведешь холст, как у тебя складывается вот цветовая палитра.
У меня работы написаны в разных техниках. Это бывает и там а-ля прима за 1-2 сеанса, бывает и многосеансная какая-то многослойная живопись там с перерывами какими-то там год-полгода дописывается это все. Но диктуется техника, ну вообще сам язык живописный, мотивом. То есть, ну, это, смотря что меня заинтересовало, если тонкая какая-то игра, там, ветвей, графика или, там, архитектура какая-то, то больше внимания уделяешь мелочам. А может быть, там, на той же архитектуре какие-то, там, солнечные зайчики, там, игра света, и все это пишется иначе. То есть, там уже идет мазок, главное какая-то, какое-то перетекание краски. Ну, каждый мотив подсказывает свой язык, воплощение. То есть у меня нет такого, вот как у некоторых художников, вот они выработали свою технику, вот, допустим, я все буду там как пуантелисты, все буду точечками делать, или там все крупным мазком. Нет, у меня немножко попластичнее манера. Хотя, оказывается, она узнается уже, как бы много раз было.
Ну, так, она что... более такая темпераментная, скажем так, не выглаженные.
Ну, есть разные. Есть у меня работы, вот как тот же, вот, ну, конечно, не на уровне Пахитонова, то есть это не миниатюра все-таки, но бывают, что небольшие работки, над которыми я там работаю там много-много сеансов. это все утончается.
Ну, я сейчас просто по технике. Ведь техника, она требует определенную подготовку холста.
Конечно.
Допустим, если это мелкодетальная проработка, то фактура холста отсутствует.
Да.
То есть забивается льняная вот эта бугристость таким почти что левкасом,
ну,
и на ней легче сделать детальную проработку.
Опять же, даже проклейка и грунт холста очень важны на пленэре, потому что если не та проклейка, все будет провисать, даже там подрамники с колышками, с клинышками, все это ты будешь разбивать, но все равно будет провисать как-то.
Но ты больше на какой холст используешь?
Разный. Если удается найти холст с который не провисает, то ну, я все испытываю. То есть я там покупаю рулончик, и если нахожу хороший, то беру
не
больше.
Для рекламы, потом тебе скажу,
да.
Какой хороший холст.
Хорошо, и сам грунтую. Вообще получилось так, что еще в училище я начал очень много делать сам, так как материалов не хватало. Сам и краски там стирал, мешал, там где-то находил пигменты, где-то там просто и глину отмучивал, там, ну, делал там охры, скажем, уголь сам жег, делали и мягкие материалы, ну, по типу сангины, сепи, сами рисовали.
Ну, это у тебя и тяга хорошие рисунки, зарисовки, вот, пейзажные такие.
Да, ну, пейзажных.
Как вот определенный вид графического искусства.
Да, их, к сожалению, немного сохранилось. Сейчас я меньше делаю зарисовки, стараюсь сразу, ну как стараюсь. Получается так, что сразу пишешь этюд, а то и прямо холст большой начинается. То есть, когда приезжаешь куда-то на пленэр, то если видишь уже мотив, как приблизительно должна, ну, то есть понимаешь, как вести работу, сразу начинается холст. Тоже широкой кистью заливается пятнами основными, а потом уже идет проработка.
Знаешь, вот, то есть вообще считается очень ценным, когда холст, поверхность имеет разную степень нагрузки.
Конечно.
Где-то остается чуть подмалевочный слой, жидкий, в тенях особенно. Где-то он более корпусный, то есть проработанный до деталей. Где-то он пастозный, особенно на цветах. Там снег, там текстура дерева, там берез, допустим, да, а вот, но ну, никак не допустим, допустим, пастозное небо. Но вода еще может быть, если она такая текучая или там темпераментная, но небо такая эфемерная сущность, она не может быть перегружена, так она уплощает пейзаж. Есть, конечно, стилизованный пейзаж, декоративный пейзаж, там может быть это как допустимо.
Небо тоже бывает такое мясистое, разное.
Оно бывает мясистое, но вообще по фактуре, если мазки очень жирные, такие, скажем, темпераментные, да, на небе, они же под определенным углом создают тени, эти мазки. То есть некая, это как бы не воздух, да, становится, а некая такая плоть. То есть мы разделяем воздух, вода и плоть.
Конечно.
Плоть – это земля, предметы, там, деревья, да. А вода тоже, да, у нее где-то гладь идет, прям до блеска, где-то бурлит. Вот. А воздух, ну, он должен просто дышать. Это
но
не,
в то же время
такая
нету каких-то рецептов и стандартных приемов, как писать воду. Допустим, кто-то говорит, воду надо писать только вертикально. Мазать вот так вот.
А
небо
вертикально
всегда мотив, я считаю, что сам вот именно пейзаж, природа, они подсказывают, как это все делать. И, кстати, интересно, вот к разговору о том, нужно ли образование такое серьезное, академическое, как это еще, то есть этому нужно научиться сначала, а потом уже думать, что тебе применять, а что нет. Ты, у тебя руки развязаны, ты все умеешь, ну как...
Ну, в идеале, да, конечно, академическое образование дает базис, некий базис, сумма знаний, умений, навык. А навыки уже приобретаются, когда уже работают.
Конечно, и
работать.
Каждый художник все равно он и индивидуален. Если он, конечно, не подстраивается под какие-то готовые рецепты.
Ну, так скажем, лицо художника или его стиль, или его там так, манера, да, это результат уже выработанной его многолетней работы. То есть, если он откровенно работает, ну, как бы не придирая чужих художников, ну, не заниматься таким плагиатом, эпигонством, да, вот ищет свое откровение в этом мире, вот свое личное переживание.
Да, просто себя вот
в нем формируется, вот его душа, она откликается на природу, а природа откликается в душе. И если это вот все удачно срослось, получается вот лицо природы, отображенное художником на формате. То есть, да. Вот, это тайна такая. Мы, конечно, сейчас не скажем каких-то рецептов. Вот возьмите столько-то краски, сюда положите, встаньте сюда-то. Этим надо жить, это надо любить. Вот, дорогие друзья, мы с сегодняшними передачами с Ярославом хотели пооткровенничать о нашем нами любимом русском пейзаже, о вдохновении, о непростой судьбе русского художника, а на самом деле счастливой, потому что русский пейзаж – это уникальное явление, и кто его постигнет, кто его почувствует, тот будет просто счастлив. Потому что это божественное откровение. Это как икона умозрения в красках, так и пейзаж. Это откровение Бога о русской земле. Она святая земля. И вот мы ее пытаемся писать. Да, Ярослав?
Да.
Всего доброго. До свидания.